Да, у микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Не устраивали потрясающие всякие придворные праздники, турниры и пиры. Все, так сказать, для того, чтобы представить себя наиболее блистательными правителями государства в это время.
«Поверх барьеров» – американский историк культуры Марина Белозерская, автор исследования о герцогстве Бургундия и его роли в европейской культуре.
При том, что бургундский двор процветал в период более-менее спокойной как бы части истории, все равно они завоевывали города, они пытались завоевать другие территории, и поэтому рыцарское искусство было частью военного образования мужчин определенного класса.
Подробнее о герцогстве Бургундия во второй части «Поверх барьеров» минут через 25. Начнем же с другой записи. Передача «Зримый мир» незрячей художницы Инны Лисовой. С ней разговаривает Ирина Колесникова.
Муж Инны Лисовой дал мне точный ориентир – дом у озера. И добавил, у Инны это озеро написано в десятках видов. Дверь мне открыл сын Максим. Навстречу вышла мама, Софья Абрамовна. А затем я увидела женщину с удивительно юным лицом. «Это вы?» – спросила я, и тут же осеклась. Я шла к слепой художнице и писательнице, а встретила человека с целенаправленным и подвижным взглядом, не тем потусторонним и беспомощным, как это обычно бывает в таком случае. Теперь у меня язык не поворачивается сказать, что я общалась со слепой. Простите, Инна». В Москве на единственной пока ее выставке искусствовед сказал, а зачем ей карьера с такой биографией? А действительно, зачем? Читая ее романы, я плакала. Видя ее картины, некоторые размером 2 на 1.5 метра, я не верила своим глазам. Такой сирени, живой, вероятно, ни у кого из художников я никогда не увижу. Правда, Инна этого не может оценить.
Какие-то дефекты зрения, очевидно, у меня были еще раньше, когда я занималась педагогом. Он говорил, что я вытягиваю все лица, что я работаю под Эль Греко. Я ему сказала, что я просто так вижу. Он сказал, что Эль Греко, у него были больные глаза, поэтому он делал такие работы удлиненные. А у вас все в порядке с глазами, поэтому будьте добры, делайте как есть. У меня вообще было зрение необычайно острое. И поэтому получилось так, что очень долго мне не ставили диагноз, и никто не понимал, что у меня портится зрение. Я говорила всем, что я вижу все хуже. А меня проверяли по таблице, я вижу всю таблицу донизу. По Днепру плывут катера, я читаю на них надписи во Владимирской горке. Потом, после того, как я родила ребенка, произошел такой случай. Просто вечером я писала портрет сына, не дописала его и пришла утром дописывать. И не могу понять, с какого места я писала эту картину. Я думала, что она плохо освещена. Я ее стала двигать по всей комнате, не могла найти места. Потом я как-то боком встала, такой, как ее дописала, и думаю, боже, так работать нельзя, надо идти заказывать очки. Я пошла к врачу, мне стали подбирать очки, не могут ничего подобрать. И тогда они расширили мне зрачки и увидели, что у меня ужасное заболевание, неизлечимое, очень плохое и в запущенной форме. Уже у меня было где-то 10 градусов в поле зрения, а это уже практически человек там не ориентируется на улице, там, в помещении. Это, конечно, для меня была страшная драма, потому что как раз вот после рождения ребенка я стала работать, и у меня как бы стало получаться. Вот, причем, когда я пришла в больницу, в палату вошла, меня спросили, там старухи лежали с катарактами, с глаукомой. «Девочка, у тебя что?» Я говорю, такое-то. А она говорит, «Слышь, Петровна, вот нам катаракту удалят, мы будем видеть». А она полечится, и ослепнет. Было очень страшно. И к тому же у меня вот в детстве была брезгливость к слепым. Вот Бог всегда наказывает. После войны было много людей, там взорвалась у кого-то в руках, там патроны дети разбивали. У них часто лица были покалечены, глаза покалечены, это выглядело очень некрасиво, и они часто были запущены. Вот у нас преподавал историю такой, в общем, человек, он был слепой, и мне так тяжело всегда было на него смотреть, на эту его запущенность. Особенно меня пугал этот взгляд мимо. Он как бы обращается к тебе, а смотрит куда-то там в угол потолка, Меня это очень отталкивало. Вот когда я поняла, что вот то же самое будет со мной, вот я такая буду, и вот так же вот люди будут на меня смотреть, вот так же будут брезговать и скрывать. Первое, что я решила, это я все сделаю, чтобы никогда мимо не смотреть, но это было нетрудно. Потому что, во-первых, я слышу, откуда голос идет. Во-вторых, я все-таки даже сейчас у меня есть какие-то остаточки зрения. И мне казалось, что со мной произошло нечто более страшное, чем со всеми людьми, с которыми я знакома. Это они инженеры, педагоги, врачи, они еще какое-то время смогут функционировать. А ведь я художник, я все, больше ничего не смогу делать. Но вот с тех пор уже прошло 20 лет, и оказалось, что наоборот, что из-за того, что я художник, мне, наоборот, повезло больше, чем всем. Конечно, то, что со мной случилось, позволило мне пройти очень тяжелый путь, потому что, вот, сказать, результаты моего труда, может быть, они там очень скромные, но вложение энергии, вложение труда таково, что я даже не знаю, что я могла бы сделать зрячей, если бы я вложила столько труда, изворотливости, и надрыва, и откровения, и всего, что хотите. Под каждой картиной похоронено по 10-15 картин минимум. С детства, вот когда я себя осознала, мне казалось, что вот я должна нечто узнать. Как-то я с этим напряженным лицом на детских фотографиях, вот с этими сжатыми губами, я очень остро воспринимала краски в детстве. Вот впоследствии это уже было не так ярко. Я помню вечерняя клумба, на которой растут петуньи, анютины глазки, и эти цвета, сумерки наступают, и цвета раскаляются, раскаляются. И я вот стою и думаю, что надо что-то делать. И рядом там взрослые разговаривают. Я стала плакать. И на меня очень кричали и говорили, чего, что я скандал устроила, почему. Это перенапряжение было какое-то детское. Потом я стала просто рисовать, работать, и тогда это все нормализовалось. Я перестала быть истеричкой. Вот это было такое ощущение счастья в чистом виде. Начинать картину, вот несколько первых мазков на холсте. Я все время думала, боже, как мне повезло в жизни, боже мой, как другие люди живут, у которых этого нет.
Я не знаю, вы меня поправьте, но мне так кажется, что вы пишете каким-то внутренним зрением и пишете мир, который дается вам в воображении. Не случайно у вас цикл детский, детские воспоминания. То есть вы уходите от реализма. Вот я вижу ангелы крылышками.
И с костылями.
И с костылями, да?
Это одна из последних картин. Это уже картина, которую я писала, когда меня прикрутило совсем. Вот это тоже отчасти воспоминания о детстве, но это немножко другой цикл. В 56-м году была большая эпидемия полиомиелита. Я, конечно, там тоже отметилась. Неофициально я его называю «Ангелы 56-го года». И как-то я окунулась тогда в море покалеченных детей. Маленький ребенок, и видно, что это уже человек с какой-то необычной разбитой судьбой. Понимаете, когда выходит замуж красивый, здоровая женщина, да, она рада, она вышла замуж, но когда выходит замуж по любви женщина парализованная на двух костылях, которая там сама не может сесть на стул, встать со стула, и у нее такая красивая романтическая любовь с очень красивым человеком, трудно здоровому человеку такую степень остроты ощущений пережить.
«Радио Свобода. Поверх барьеров». Герой нашей передачи – киевская художница и прозаик Инна Лисовая.
Когда я заболела полиомиелитом, то я поняла, что болезнь, она очень обогащает жизнь острыми и положительными ощущениями. Я 4 или 6 месяцев лежала неподвижно и думали, что я буду совсем парализована. Вот я стала поднимать руки, потом я стала поднимать голову, потом там стала сгибать одну ногу. И это были такие завоевания, и вот потом я стала на ноги. И потом я уже много лет ходила неплохо. Многие даже не замечали, что у меня там что-то не в порядке с ногами. Но я получала удовольствие от каждого своего прохода. Вот я шла, и я была рада, что я иду. есть, когда еще эта слепота прибавилась, я сначала расстроилась. Я решила, что это, пожалуй, уже чересчур. Но опять эта слепота, она тоже очень много прибавила.
Инна, как вы пишете картины?
Конечно, это не тот радостный процесс, что был когда-то, потому что сначала, конечно, очень приятный процесс, когда ты задумываешь картину, и она как бы у тебя стоит в воображении, совершенно законченная, дописанная. Но вообще в жизни ту дописанную картину из воображения перенести на холст, я не знаю, вообще кому-либо удавалось ли. Потом ты подходишь к чистому холсту. Чистого холста я не вижу, потому что у меня грязь в глазах все время стоит. Я не вижу ни черного, ни белого. А у меня стоит в глазах такое, кстати, довольно красивое изображение. Я его так уж более или менее знаю. Вот это такие пятна абстрактные. Чуть-чуть на калейдоскоп похоже. Вот я в детстве очень любила калейдоскопы, секреты закапывала под землю. Вот у меня сейчас в глазах все время этот секрет стоит. Знаете, это ямку выкапывали, стеклышки, бумажки, цветочки, и стеклом придавили. Вот это очень хорошо можно себе представить вот так, что я вижу. Колорит такой зеленоватый, сероватый, красивые такие синие пятна, похожие на Анютины глазки, с золотистыми ободками. Вот эти Анютины глазки, эти, они плавают очень красиво, потом проплывают такие серебристые амебы по диагонали, очень красивые, потом такие россыпи, как салют, оранжеватые, и кометы такие серебряные, серебристые кометы. Приехала сюда врач, моя лечащая, показывала ей работы, она смотрела, так хлопнула по коленям себя, говорит, ну, ты мне должна сказать, или ты мне чужие глаза показываешь, или чужие картины показала. Как ты это делаешь? Знаете, это очень сложный процесс. Вот как будто между мной и картиной стоит большое грязное стекло. В этих вот во всех моих разводах, зеленовато-сероватых, есть несколько крошечных протертых дырочек, сквозь которые что-то видно. Но когда я начинаю в эту дырочку выглядывать, как бы получается, что я, ну, шарю глазом. Вот знаете, что вот еще? Вам надо рассмотреть огромное здание. Вам фонарик освещает один кирпичик. И так вы постепенно отслеживаете весь дом. И я вот этим фонариком по 10 сантиметров могу рассмотреть весь Кремль. А вот человек с нетренированным мозгом, он, наверное, пока рассмотрит 10-й кирпич, забудет, как выглядел первый, и у него не будет общей картины. Ну вот я, когда подхожу к белому холсту, вижу маленький кусочек белого холста. Вот это мое поле зрения, оно сейчас где-то градуса 2. Я начинаю от какого-то места прикидывать, что вот здесь у меня будет, там, положим, вот детская головка, а здесь будет головка женщины. Труднее всего с самыми простыми вещами, которые любой ребенок может сделать. Просто нарисовать 2 одинаковых глаза на одинаковом уровне. То вдруг оказывается, что я 3 глаза нарисовала. Ну, тут я могу и расстроиться, и разозлиться, и покричать.
Оставить эти 3 глаза.
Возможно, что мне и надо куда-то туда отходить, вот в такие вещи. Но если я задумала нарисовать 2-глазого ребенка, то мне неприятно обнаружить 3-глазого.
Вы пишете очень сложные картины по композиции.
Ну так ведь я так прячу многое. Вы понимаете, фигура закрывает фигуру, а если бы мне надо было просто нарисовать там ровно ручки, ножки, там все, мне очень трудно, когда просто вся фигура видна. Художники об этом говорили, и вообще просто умные люди, о том, что постарайся свой недостаток превратить в свое достоинство. Раз уж с тобой так случилось, то подумай, какую тебе из этого пользу наибольше извлечь. Раз уж так, то вот выкручивайся, выдумывай. И, может быть, мои композиции до болезни, они были простоваты.
Инна, ну ведь вот в ваших пейзажах каждая травиночка выписана, то есть все детали настолько четко, тщательно прорисованы. Вот это ваша способность еще самую мелкую работу выполнять.
Ну, тут хитрость. Дерево вообще вещь очень благодарная для рисования вслепую. А веточки, эти травиночки, боже мой, так они ведь произвольно могут расти откуда угодно. И это я свою свекровь, чтобы она не волновалась и чтобы не знала вот со здоровьем. Я просто при ней там тонюсенькие эти веточки рисовала, и она думала, что раз я такие тонкие вещи делаю, то я замечательно вижу.
Вы еще игрушки делали.
Вот, кстати, с игрушками тоже интересная вещь получилась. 25 лет в Киеве все дети играли моими игрушками. Там должна быть безукоризненная поверхность и безукоризненная симметрия. когда я лепила куколку, стоящую, положим, на двух ножках, я смотрела на то, что делает большой палец правой руки. А на левую руку я даже не смотрела. А левая рука механически делала то же самое, что правая. И эта симметрия в значительной степени, там на 80%, происходила совершенно без всякого участия глаз. Сейчас я просто могу заштопать что-то, зашить, сделать петлю какую-то, хоть в темной комнате. Мои домашние, я там сижу, что-то зашиваю, они так трогательно подходят, включают у меня свет. Мне это совершенно безразлично. Я просто слышу, что щелкнул выключатель.
Говорит «Радио Свобода», «Поверх барьеров». Герой нашей передачи – киевская художница и прозаик Инна Лисовая.
Я постоянно проживаю прошлое. Я могу запустить себя в любой момент и просто ходить, смотреть, пережить какой-то день, пережить какие-то там именины запомнившиеся, какой-то праздник.
А вот меня очень впечатлила вот эта картина, где в сопровождении воспитательницы идут дети лет по 5. Это вот как бы картинка Киева послевоенного, да, вы говорили?
Фрибеличками назывались тогда эти женщины, пожилые женщины.
А что такое фрибелич?
Это были фрейблевские курсы, педагог фрейблев. Моя фрибеличка была помещицей, дворянкой. У нее никого не было, ни семьи, ни дома своего. Ее звали Марья Ивановна, я даже фамилии ее не знаю. Я ее, может быть, даже как-то в детстве недостаточно любила, так как она того заслуживала. Я ее очень много рисую, я ее как бы долюбливаю всю жизнь. Вот. Я как-то обиделась на нее. Она все время слегка заискивала перед родителями, у которых были квартиры, где можно было в дождливую погоду с детьми посидеть. Я этого ничего ведь не понимала, что у нас комната в коммуналке, где нельзя детей пасти. Она говорит, вот куда я денусь, когда стану совсем старая? И все дети кричали, Марья Ивановна, вы будете жить у нас. Людочка, нет у нас. Боренька, нет у нас. А я стояла и молчала. И я видела, что она ждет, когда же я скажу, нет, вы у меня будете жить. И я, зная это, подлая такая, не сказала этого. Мне было 4 года. Я просто была обижена. Я хотела, чтобы она жила у меня. Но я нарочно не сказала, чтобы ее обидеть. Вот за то, что она клоуна подарила Линочке, а не мне. Ну, как раз на этой картинке наша группа, это моя первая фрибеличка, это подруга Марья Ивановна или Николаевна. Их называли так за глаза, вот народ в коммуналках наших, старые барыньки. Вот они брали там по 5, по 7 детей, кто как мог, кто сколько справлялся. Очень маленькие деньги за это брали, и они нас водили по городу, кое-как учили французскому языку. И вот эта картинка, там девочка в красной шапочке, это я. Кстати, это очень интересно. Я когда ухожу в детство как-то, то я и вижу себя при том. Я вот помню все свои ощущения, вот там горячий асфальт, там слабая резинка в трусиках, вот я все нервничаю. И при этом я еще и вижу свое лицо, и свою осанку, и свои повадки. Это очень интересно за собой наблюдать.
Со стороны, да, и еще вижу, в прошлом.
Я могу пустить кино.
А скажите, а ваша мама, она, вот видя ваши картины, ваши изображения в детстве, она узнает вас?
Меня, да. Вот, например, Марья Ивановна, мама моя, говорит, что, боже, что ты ее так уродуешь, она на себя не похожа, она не была такая уродливая. Ну, папы уже нет, но он говорил всегда, боже, как она Марью Ивановну рисует, ну, точно. Соседка моя говорит, что да, она была такая, только почему она у тебя такая старая, она была моложе. Ну, естественно, она мне тогда казалась очень старой. Какие новые вещи вот слепота открывает? Я запахи слышу, я могу отвечать за безопасность всего дома, я слышу запах газа, оказывается, что это где-то на первом этаже, у кого-то что-то протекало, вызывает, да, действительно. А интересные вещи, знаете, очень сильное ощущение пространства. Я даже как-то те здания, где не была уже слепая, я вспоминаю теперь эти пространства, звук пространства. Ну вот как вам объяснить? Я очень люблю звук Пушкинского музея. Ну вот знаете, когда открываешь рояль, крышку рояля, раздается вот какая-то особая вибрация, какое-то радостное колыхание воздуха, какое-то возбуждение воздуха. По-моему, ты его чувствуешь всем телом. И вот так, как открывается рояль, вот так мне открываются улицы. Вот я знаю звук разных улиц. Но объяснить это словами, я просто могу вам сказать, я очень люблю там звук Десятинной улицы. Ну, пойдите на Десятинную улицу, послушайте, больше я ведь ничего не могу об этом сказать. Это бывает очень хорошо слышно еще, знаете, когда? Вот когда сходит весной снег, и у вас даже окна еще заклеены, как будто даже щели нет. И вдруг вы слышите, что гораздо больше стало звуков. Очевидно, это происходит из-за того, что снег смягчал как-то, поглощал часть звуков. И вот весной все начинает звучать, вот шаги чиркают, вот знаете, пыль попадает между асфальтом и подошвами. И вот это все так звучит, вот это очень красивый гул. И вот когда ты теряешь подробности изображения, а когда изображение вот меньше начинает для тебя означать, то тогда вот эти все гулы, скрипы, вот это вот движение воздуха из парадного, открыли парадное, звук парадного. Это же вообще каждая парадная, это же орган настоящий. Я не знаю, может быть, я научусь это передавать. Я рассказ сейчас пишу, и там зародыш звуки все воспринимают, правда, смягченные. Человеческий зародыш. Он слышит, как у брата трясутся кудряшки, и мне нужно слово, как опадают его легкие кудряшки ребенка. И нет слова, которое бы передало этот звук. Звон не подходит. Шелест не подходит. Нужно какое-то слово с буквой «П», с буквой «Л». Этого слова нет в языке, к сожалению. Очень многих слов мне не хватает в языке.
Еще в начале разговора вы сказали о том, что вот вам всегда казалось, что вам дано что-то узнать и дано что-то сделать. Так вот, я хочу поговорить с вами о предназначении. Вы теперь осознаете свое предназначение?
Рисовать, да и повести писать теперь страшно тяжело, потому что, ну, писать-то я еще могу, но оно все налезает одно на другое, мне приходится пользоваться помощью секретаря, я сама не могу читать. При этом у меня такое чувство, что меня очень сильно тренируют для чего-то, обучают перед какой-то другой работой. Вот когда тренируют футболистов, их заставляют бегать по песку со штангами на плечах. И вот когда они бросают штангу и становятся на твердую землю, они не бегут, а летят. И вот мне кажется, что моя жизнь – это бег со штангой на плечах по песку. Иногда мне видится такая картина, что вот я, ну не знаю, умерла, перешла в какое-то другое измерение, не знаю, как это назвать, и что я снова стала маленькая, меня взяли за руку и повели разрисовывать бабочек. Меня это устраивает.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Зримый мир незрячей художницы Инны Лисовой». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.